Глава третья. В поместье. От Чернигова команда разделилась. Бестужеву нужно было уходить к северу на Смоленск по большому столичному тракту, а всем остальным брать восточнее, ехать по Московскому до Сухиничей. Именно от этого городка предстояло сворачивать с центрального почтового тракта проселком на Козельск. По полтине за каждой были наняты два тряских тарантаса, которые и привезли к вечеру путешественников в этот уездный город.
«Ваше благородие, да мы бы у речушки лучше заночевали, ну зачем вам такая обуза нужна? Да и нам так будет привычнее», — уговаривали унтера капитана. «Сказал же, под крышей все спать будете», — тряхнул упрямо головой Алексей. «Не на войне нынче. У меня сестра, знаете, какая добрая. Вот увидите, она только рада будет гостям. Все, не перечьте, пойдемте уже. Осталось только дом ее мужа найти». Дом отставного полковника Ляпина долго искать не пришлось. Юркий мужичок попросил медный пятак, чтобы до него довести, и всю дорогу рассказывал им местные новости.
«У Трифоновых у лавки мука на цельных 5 копеек дороже, чем у купцов мясницких, да и конопляное масло у них тоже погуще. Видать, хорошо разбавляет его у себя Зиновий Александрович, а вот за убойный так это лучше уже к Круглову, у него за бродом двор стоит, а мясо так всегда там свежее».
«Митрофан, ты лучше скажи мне, кто у вас в уезде в самых больших начальниках состоит?» — переправил в полезное русло поток информации от проводника Алексей.
«Так ничего не поменялось пока, мист, господин офицер». — почесал тот бородку. — В предводителях у господ дворян все так же Аристарх Михайлович Требухов, уездным судьей Коньков Иван Никитич, а к нему еще 2 судебных заседателя имеются. За порядком все так же наш уездный исправник Семен Семенович Лисийский блюдет. Вот как в трактире Яшку Кривого после святка убили... Так он ведь сразу того самого злодея-душегубца нашел. Да Яшка-то и сам был, конечно же, сильно виноват. Цельных 2 недели он в запое тогда был. Бабу с детьми из дома выгнал, а сосед Степана изрядно поколотил. А потом в трактир пошел. Видать, то, что дома у него было, все он уже тогда вылокал. Так-то трудолюбивый мужик Яша, сапожник самый, что ни на есть, наилучший был. Так обувку стачает, от свадьбы и до первых внуков ее даже может схватить. Нет, ну это ежели, конечно, ее подремонтировать еще пару раз. Да, так вот, в трактир он, значит, пошел, а новый спагита с собой на обмен нес. Все же знают, что они у него добрые работы. А пьяницы они что? Они ведь по этому дурному делу совсем же не ценят свой труд. Лишь бы им хмельного вот робушку залить дали».
«Митрофан, а про Егорьевское поместье и Татьяновку, что на речке Малиновки стоят?»
«Да про семейство князя Троекурова ты что-нибудь здесь слышал?» — перебил мужика Алексей.
«Да к чего слыхать-то?» — пожал тот плечами. «Я-то ведь, господин офицер, сам городской житель. Из податных мещан родом буду. Особливо в уездной земли я давно уже не выходил. Так, только если на Богомолье, в Оптину пустынь, ну или к свояку в Бурнашево. Свояк-то у меня, господин, он ведь зело грамотный человек. После церковно-приходской школы отучился 2 года в Калужском губернском училище, а потом и купца Нелидова у тетчиков был. А теперь еще он вот помощником управляющего в Бурнашево, в имении господ Чечериных подвязался».
Так, за этими нехитрыми историями из жизни обывателей уездного города и дошли они незаметно до нужного им дома.
«Вот, стал быть, мы теперь чай на месте!»
Митрофан кивнул на высокое крыльцо и массивную дубовую дверь.
«Туточки, господин Ляпин со своей супругой проживает!»
И, распростившись с егерями, зажав большую медную монету в кулак, споро побежал по своим мещанским делам. На стук выглянул шустрый подросток и, выслушав Егорова, нырнул вглубь дома.
«Лешенька!»
Сестра бросилась к егерю, и они крепко обнялись. Вечерний ужин проходил в спокойной и чинной обстановке. Невзрачный пожилой муж Анны, медленно пережевывая, вкушал поданную поварихой еду.
«Так, говорите, Петр Александрович сумел сломать визиря и навязал свою волю османам по заключению мира?» Владимир Сергеевич покачал головой. «Толковый он, командир, ничего плохого про него не скажу. Мы-то с ним почти что ровесники, да и воинскую службу вместе в одно время начинали. Правда, в войне со шведом он уже в чин капитана был, а вот я тогда еще в подпоручиках бегал. После взятия Гельсингфорса отец его в столицу с вестью к императрице о заключении победного мира гонцом отправил. Вот там Елизавета Петровна и произвела его сразу же в полковники, как узнал, чей он сын. Подарила при этом богато, да и поставила командиром на Воронежский пехотный полк. Ну, а я при праздновании той самой Виктории чин поручика и 500 рублей на поправку своего имения получил. А все потому, что в этой жизни самое главное, молодой человек, — это нужные связи и хорошая родословная. Без этого в наше время движения наверх никакого нет. И, уверяю вас, его вовсе даже не будет, коли вы бедного рода. Вы, Алексей, в капитанство после объявления недавнего мира вступили? Нет. Лёшка покачал головой. Еще в прошлом году, когда на кавалерство к ордену представляли, я сей воинский чин получил. Хм, хмыкнул отставной полковник. Вот, вот, видите? А были бы в графском сословии, так могли бы и на майора рассчитывать. Харитоша, налей-ка ты мне рюмочку рябиновой, да пойдем, пожалуй, наверх, поможешь мне ко сну раздеться. Кивнул он стоявшему неподалеку с полотенцем опрятно одетому мужику. Аннушка, я, пожалуй, к себе спать пойду. Утомился сегодня за весь день. И, отпив настойки, попрощался с Алексеем.
Да все хорошо у меня, Лешенька.
Сестра с любовью смотрела на такого возмужавшего брата.
Ты кушай, кушай сам. И за ребяток своих не беспокойся. Там Харитон уже подсуетился. Их сейчас не намного хуже, чем нас с тобой кормят. Рассказывай понемногу о себе.
Да что о себе рассказывать, Аннушка? Пожал плечами Алексей. У меня ведь все эти 4 года была одна лишь война. Война, война и еще раз война. Как в 70-м я прибыл в действующую армию с батюшкиным штуцером и Никитищем, так и до сего дня с ним не расставался, все это время он при мне, а вот Матвея я назад не привез. Вздохнул он печально.
«Батюшки, а ведь правда. А я смотрю, лист-то знакомых среди них нет?»
— всплеснула руками Анна.
«Все солдаты эти при тебе чужие. А что же дядька наш? Почему ты его в войсках оставил?»
«Нет больше Никитища нашего. Погиб он. Меня до последнего от врагов прикрывал», — тихо выговорил Алексей. «Еще в 1771 году под Журжей смертью храбрых он пал. Там же у Дуная на холме я его и похоронил со всеми остальными».
«Господи, помилуй раба Божьего Матвея и всех павших на поле брани православных воинов!» — перекрестилась сестра. «Тяжелое время, и батюшки нашего вот уже нет. Как бы он сейчас радовался на тебя вот такого глядя! Он ведь места себе не находил после твоего уезда, все переживал да на дорогу смотрел. Вдруг, говорит, обратно наш Лешка приедет, или, может, война скоро закончится, и его домой по малолетству отпустят. Молодой же совсем еще, мальчишка. С Павлом, царствие ему небесное, у них разлад серьезный, как видно, с того самого и пошел. Брат, видно, сильно ревновал его к тебе. А может, он за наследное имущество так волновался? Да чего уж там было волноваться. На следующий год, как ты на службу уехал, чума к нам в губернии из Москвы пришла. Много кого она отправила на тот свет. Меня ведь как раз перед тем замуж за Владимира Сергеевича выдали, 3 месяца, пожалуй, до этого. Думал, и самой уже мне не жить. Все ведь при больных тоже была. Прощаясь с папенькой, да со всеми оплакивала их. Он ведь самым первым тогда ушел. А потом за ним и Павел, ну и Ольга его тоже представилась. А вот меня черная не взяла. Всех чин по чину я схоронила, Леш. Одни мы теперь с тобой из всей нашей семьи на белом свете остались.
Ань, прости меня за, возможно, неуместный вопрос. А как тебе твой муж? Осторожно поинтересовался Алексей. У вас с ним все хорошо?
Да, конечно, отмахнулась сестра. Ты не смотри, что он такой скучный. Это года. Все же 51-й вот в феврале миновал. Так-то он у меня спокойный и уважительный, слова от него бранного не услышишь, голоса на меня не повысит. Хворает вот только часто. Я ему говорю: «Владимир Сергеевич, нам с вами больше на воздухе свежем нужно бывать. Ну что мы все в этой пыли козельской-то сидим? У него ведь две деревеньки и усадебка хорошая есть, но он ни в какую туда перебираться не соглашается. Здесь у меня свой круг знакомых, — говорит, — а там мы как в глуши с тобой будем сидеть. Раза три за все это время лишь там были. Вот так вот и живем».
«Да, — покачал головой Егоров, — я бы, наверное, так не смог. Скучно. Мне простор, сестренка, движение нужно. Отвык я на службе от тишины и покоя. Пятый год вокруг множество народа, из них половина пытается тебя убить, а другая не дает им этого сделать».
«Господи, страсти-то какие!» — всплеснула руками Анна. «Не пугай ты меня. Скажи лучше, что делать сейчас собираешься, Лешенька?»
«К войскам мне через год после окончания отпуска отбывать», — прикинул Алексей. «Побуду пока в имении батюшкином. Завтра с утра к Аристарху Михайловичу пойду, сделаю у него отметку о своем прибытии и посмотрю, что там по бумагам о наследовании. В Москву мне нужно будет потом съездить. В общем, дел, сестренка, у меня много, не соскучишься».
«Да, папенька был бы рад, если бы ты с имением хорошо управился», — кивнула та. «Там сейчас управляющий такой скользкий, тот еще от Павла он остался. Не шибко он о нем заботится. А ведь для нас это родная вотчина. Еще от прадеда нашей семье была жалована. Один ты из всей нашей егоровской ветки остался. Жениться бы тебе, наследников оставить».
«Ну уж нет», — покачал Алексей головой. «Какая дурочка найдется за мелкого служивого офицерика замуж выходить, а потом по крепостям да по укрепленным городкам за ним мотаться? Сейчас девицы все разумные, им все больше господ штаб-офицеров подавай. Ань, я не тебя вовсе имел в виду, ну, честно, ну, прости», — скинулся он, увидев улыбку сестры.
«Да я знаю, знаю», — махнула та рукой. «Думаешь, я по собственному желанию замуж выходила? А, давай-ка лучше не будем об этом. Поздно уже, спать пора. Идем, покажу твою комнату».
«А где мои ребятки расположились?» — поинтересовался Алексей. «Надо проверить, как там они».
«Так Захар им комнату возле прислуги отвел», — ответила сестра. «Ладно, пошли уже вместе, а то заблудишься».
И она взяла в руки подсвечник. Не спал только один Карпыч. Он, сидя у небольшого огарка свечи, крутил и так эдак свой протез и что-то там поправлял. Остальные лежали на полу на войлочных ковриках и мирно похрапывали.
«Все хорошо, ваш бродь. Уже час, как все угомонились», — доложился старый солдат. «Не извольте за нас беспокоиться. Спасибо вам, барыня, за вкусную пищу и за добрый приют».
«Пошли уже отсюда, барыня. Не будем людям мешать», — хмыкнул Лёшка и прикрыл за собой дверь комнаты.
«Орёл! Ну, просто орёл!»
— восхищенно воскликнул господин Требухов, оглядывая Алексея.
21 год всего, уже он в капитаны вышел. Наиважнейший воинский орден получил. Красавец! Вот не зря я тогда тебе на призовой нашей стрельбе драгунский пистоль подарил. Ведь как знал, что ты в офицеры выйдешь. Ну, проходи, проходи, дорогой, говорить с тобой будем».
Все формальности были улажены быстро. По прибытии прямого наследника поместье выводилось из-под органа уездной дворянской опеки и передавалось во владение законному собственнику.
«Ох, ну, хоть одной головной боли у меня стало меньше», — вздохнул Аристарх Михайлович. 5 имений у нас в уезде под дворянской опекой. После чумного поветрия. И 3 еще на продажу выставлены. Кстати, одно по соседству с вашим поместьем. Татьяновка. Покойного отставного капитан-поручика Горюнова. Вот были бы вы, голубчик, при средствах, хорошим приобретением оно могло бы для вас стать. 3 десятка исп там.
Господский дом, конечно, ветхий, и с вашим его не сравнишь, но если хорошенько его подлатать, так и ничего, вполне себе даже можно будет в нем жить.
— А сколько всего за это имение просят? — поинтересовался Алексей.
— 15 000 наследники запросили, ну и еще 500 за регистрацию и прочие формальности. — А что, никак у вас есть такие деньги, господин капитан? —
Господин Требухов с интересом посмотрел на Алексея. 18 000 я скопил. Думал в это время про себя Лёшка. Все свои премиальные в него вбухаю. А с другой стороны, поместье может хорошо за счет соседней Татьяновки раздвинуться. Если со временем заниматься серьезно каким-нибудь мирным делом, то это самое оно. Батюшка уж точно был бы рад такому приобретению». И он тряхнул решительно головой. «Составляйте купчую, Аристарх Михайлович, есть у меня такие деньги. 5 000 задатка с 500 рублей за все формальности я вам уже сейчас могу оставить. Прошу прощения, а вам я сколько за труды и хлопоты могу, в виде благодарности передать?» Предводитель уездного дворянства покачал головой.
«Здесь, в этой сумме, все уже и так заложено, молодой человек. Не извольте о том даже беспокоиться. Наследники покойного Горюнова сами живут в Калуге, а это от нас недалеко. Думаю, что за неделю мы все с ними уладим, и вы станете собственником соседнего поместья, присоединив его к своему. А это вам расписка в получении задатка».
На бумаге стояла сумма прописью 5 000 рублей. «Ну да... А про 500 сверху тут даже и слова не было», — подумал Егоров. Как видно, господин Требухов имел богатый опыт в ведении подобных дел. И явно он на накладе не оставался, имея свою денежку с обеих сторон. «Да и бог с ним. Лишь бы без лишней волокиты и нервов», — решил Алексей. До поместья ехали на двух открытых бричках. И вот он, дом детства. Обшарпанные каменные стены двухэтажного, не такого, кстати, уж и большого, как ему раньше казалось, строения. Высокое крыльцо, и вокруг сплошная грязь, грязь, еще раз грязь. Встречные крестьяне, завидев на первой повозке господина офицера в егерском картузе, заламывали шапки и низко в пояс ему кланялись. На крыльце их уже ждал со встревоженным лицом Игнат Федорович, сам управляющий имением. Правая рука батюшки, а скорее его старшего сына Павла. «Алексей Петрович, какими же судьбами вы сюда?» Сладостно улыбаясь, суетился он перед выходящими из повозок егерями.
«В смысле? Какими судьбами, Игнат?» Сделал каменное лицо Лёшка. «Вообще-то я к себе домой сейчас приехал. А ты что ли не рад хозяину?»
«Ну что вы такое говорите, барин?» — всплеснул тот руками. «Я же не про то, а что же вы нас не предупредили заранее? Мы бы вас и хлеб с солью встретили, и усадьбу украсили бы по такому случаю».
«Обойдемся», — усмехнулся Алексей. «Ты, Игнат Федорович, не суетись, а приготовь-ка мне все отчеты о хозяйствовании за последние 4 года. И вот еще что, перед тобой 3 унтер-офицера императорской армии стоят». «Иван Карпович, Потап Савельевич и Василий Иванович. Они с тобой по деревне и по всему поместью проедут. Все в нем своими глазами посмотрят и руками пощупают. На это все я даю вам 3 дня, а уже потом по итогам и решать будем».
«Да что ты, Алексей Петрович, неужто мне не доверяешь?» — скинулся Игнат Федорович. «Я как-никак уже почти что 10 лет тут в управляющих состою. Хозяйство исправное, даже при доходах. Да про меня никто еще худого слова нигде не сказал».
«Ну, вот мы и посмотрим», — улыбнулся Лешка. «Чего тебе тогда так волноваться?»
«Доверяй, как говорится, Игнат Федорович, но проверяй. Вот ребятки все и проверят. Они в армии много через чего прошли. Хозяйственники не хуже тебя даже будут. Особенно вон Потап Савельевич. У него, как у главного интенданта моей роты, на попечении более 150 душ из здоровенных мужиков было. У нас во всем поместье едва ли вообще столько всех наберется. Потап Карпыч, вы давайте приступайте, а мы с Василием в соседнюю деревеньку съездим», — распорядился Егоров. «Игнат Федорович,
пока вы на учет не ушли, скажи, чтобы самую лучшую господскую бричку нам сюда подали». До соседней деревни можно было, конечно, пройти и пешком. Здесь по прямой через брод всего-то проселком не более 5 верст было, но форс нужно было держать. И господская бричка под управлением кучера Савелия прикатила в Татьяновку со всем шиком. Местный управляющий, звероватого вида мужик, завидев выходящего из повозки офицера, чинно ему поклонился.
«Григорий Никифорович Кулаков», — представился он вежливо, — «господа офицеры прибыли к нам по какому-то делу, или же они изволят просто так у нас проездом быть?» «Вы извиняйте, хозяев имения давно уже здесь нет. Как только барин представился, один я за имением гляжу. Его наследники за все время ни разу сюда не наезжали».
«Да я понял уже, Григорий Никифорович», — кивнул Алексей. «Мы покамест сюда по своему личному делу. Я новый владелец Егорьевского. А этого унтер-офицера неужто ты не признал?» Перед управляющим стоял Васька Афанасьев. Тот самый рыжий упрямец, которого после смерти его жены Февронии при родах били нещадно кнутом, а потом еще и списали в рекруты. «Василий Иванович Афанасьев», — кивнул на этого егеря-офицер, «фурьер императорской армии, герой турецкой войны, имеющий благодарности и представленный за свои подвиги к награде. Ну, а теперь-то ты его разглядел?»
«Да, господин офицер», — просипел управляющий,
оглядывая здоровенного унтера в зеленом егерском мундире при золотых галунах и горящей серебром на солнце медали. «Ну, вот то-то же. Цени, Григорий, земляк твой на побывку с турецкой войны пришел. Ладно, мы с ним в его отчий дом пока не сходим. Не обижал, я надеюсь, ты его иную родню, а, Григорий?» И военные пошли по деревенской улице к избе Афанасьевых, а за ними, открыв рот, уже шло с дюжину зевак.
«Господин капитан, докладываем вам по итогам проведенной ревизии».
Потап с важностью открыл серую картонную канцелярскую папку.
«Из 35 изб в деревне и 5 приусадьбах в жилых состоит 32 деревенских и все 5 усадебных. 3 дома стоят бесхозными, и пригляда за ними сейчас никакого нет. Всего душ в поместье 198, мужиков из них 40. Работного возраста людей с 12 лет и до 55 годков обоего пола 122 человека. Но все остальные — детинцы или ветхие старики».
Далее шло перечисление всей скотины и живности в личных подворьях и на помещичьем дворе. Шли перечисления трат, прихода-расхода и много еще какой хозяйской информации. Несколько раз Игнат Федорович порывался было ответить и оправдаться, но осаживался под взглядами егерей и в конце уже сидел бледный на своей скамейке.
«Итого прямого ущерба и расточительства найдено нами 890 рублей и 55 копеек», — подвел итог ротный интендант. «И это мы еще откинули всякие дела с передачей имущества третьим лицам. Тут, ежели хорошо покопаться, то можно и на гораздо большую сумму разора найти, господин капитан. Но для того, пожалуй, надобно будет исправника из Козельска вызывать и грамотного ревизора из канцелярии уездной управы еще запрашивать, чтобы уже все, что надо, здесь поднять для предстоящего суда».
«Не надо исправника», — управляющий бухнулся на колени. «Не надо, барин, Алексей Петрович, я ведь вас вот с таких мальцов еще помню. Помилуйте, у меня ведь семья, детишки малые, помрут же с голоду, ежели их отца на каторгу отправят».
«Воровал, братец, скажи честно». Алексей пристально смотрел в глаза Игната.
«Бес попутал, Алексей Петрович, был маленько», — сознался тот, тряся губами. «Думал, что нет уже тут хозяев, что в казну отойдет эта именица. Ну, чего бы с него немного за труды свои было не взять, не казни, барин, все до копейки тебе отдам».
«Дети, говоришь, у тебя есть, а имение как бы вовсе бесхозным было», — задумчиво поглядев на управляющего, проговорил Алексей. «Хорошо. Решим это дело мы с тобой приватно, без уездного исправника и без суда. На те почти что 900 ворованного, что и так на самом виду были, ты сейчас пишешь расписку и отдаешь деньги новому управляющему, которым с сегодняшнего дня назначен Потап Савельевич. В твоих же интересах ту самую расписку забрать, чтобы этому делу дальше хода не было. С поместья выметываешься сегодня же, чтобы даже духа твоего здесь не было. Думаю, наворовался, найдешь, где пристроиться с таким-то богатым своим опытом. Все, ступай давай».
«Эх, Алексей Петрович, Алексей Петрович!» — качал с сожалением головой Ёлкин. «Слишком жалостливый вы человек. Да ему эти неполные 900, так ведь? Как до хорошего штуцера сотни шагов боя. Вон, а как с ними за этой самой распиской прибежал, даже и часа, небось, не прошло. А вот сказали бы вы ему, в 10-кратном размере все возместишь, еще месяц сроку на то дали, так и покрутился бы он, лишь бы в Сибирь по этапу не уйти».
«Дети же у него, 5, — проворчал Алексей. «А имение и правда безо всякого контроля и без учета было. Давай уж не будем портить себе карму, Потап».
«Чего?»
— непонимающе протянул новый управляющий Егорьевского. «Того. Поехали, — говорю, — по полям проедем. Поглядим, где тут и что делать нужно на будущее, чтобы наше имение доходным стало. Ты ведь этого тоже хочешь, как его новый управляющий». И Лёшка подтолкнул Потапа к запряженной бричке. Через неделю, как и договаривались с Требуховым, Алексей был приглашен для оформления купчей за Татьяновское поместье и окончательного расчета по сделке. Вот теперь все стало серьезно. Именно после этой сделки он начинал выходить из разряда мелкопоместных дворян и переходил в разряд помещиков-середнячков. В полях работы начинались с раннего утра и заканчивались уже затемно. Не зря в народе еще издревле говорили, что майский день потом целый день кормит. Все от мала до велика были сейчас на посевной. А зимы, яровые, земля под пар, сидераты, травополье, ирригация — все эти термины были в голове у Алексея, но большой смысловой нагрузки они не несли. Ни у подростка из 18 века, ни у офицера из будущего знаний из области хозяйствования на земле не было. Хотя среди помещиков это явление было скорее нормой. Новое пробивало здесь дорогу с большим трудом. Методы ведения дел в усадьбах строились, как правило, по старинке. Это интенсивное использование труда крепостных с долгой барщиной или с тяжелым оброком. Об использовании простейших механизмов, удобрений для почвы, травосеяния или многополия, селекции растений или животных разговоров не было. Те прогрессивные помещики, кто пытался внедрять у себя западный передовой опыт и все новое, слыли чудаками. Для Егорова же было ближе мастеровое дело. С железом и механизмами ему приходилось уже иметь дело как в той, так и в этой жизни. Но, как видно, теперь ему придется приспосабливаться и к этим новым условиям. «Вот так вот, товарищ барин», — усмехнулся Алексей, — «никогда бы не подумал, что придется во все это впрягаться. Но здоровый перфекционизм, уже выработанный в характере егеря, требовал движения по пути совершенства». «Потап Савельевич, ты, как управляющий имение и выходец из пахотных крестьян, сам пока традиционным путем все хозяйство не веди», — наставлял Ёлкин Алексей. «А Карпыч тебе в помощь будет. Найдите опытных крестьян, советуйтесь с ними, как лучше все дело вести. Лишнего с народа не выжимайте, пусть люди оправятся. На те 900 рублей, что мы у Варюги забрали, покупай то, что вам в хозяйстве нужно. Скотину, плуг, семена, ну тебе и самому виднее. Обновите конюшню, птичник, коровник при самой усадьбе. Амбары клейте вон подправьте. На все сразу денег, конечно, у нас не хватит. В связи с войной цены-то хорошо подросли. Но за 10 рублей, говорят, покамест добрую корову на рынке сторговать еще можно. А скажи мне, как вообще получаются деньги в хозяйстве?» Потап пожал плечами.
«Да как обычно, господин капитан. До осенней ярмарки оптовикам из хлебных купцов весь излишек ржи и пшеницы сдают. Ну, бывает, и придерживают, конечно, зерно, чтобы потом за него цену получше взять. К весне-то оно завсегда бывает дороже. Иной раз купцы и их приказчики сами по поместьям рыскают, да ищут у кого и сколько, по какой цене зерновые можно скупить. А помимо пшеницы и ржи еще овес с ячменем, греча, проса, лен и конопля. И у каждого своя цена, и свое время для продаж тоже есть». В южных губерниях, сказывают, на коневодстве хорошо выигрывают, да на шерсти, да и вообще на продаже скота. А еще я слышал, что там винокурни ставят, а из хлеба горячее вино и спиртус выгоняют. Из яблок и винограда всякие прочие хмельные напитки, наподобие тех, что мы в Валахии пробовали, делают.
— Нет, Потап, винокурни — это не наш путь, — покачал головой Егоров. — Давай-ка мы с тобой лучше к зерну вернемся. «Как ты думаешь, есть ли выгода у купцов-оптовиков на зерновом закупе?»
«А то как же!» — кивнул управляющий. «Конечно, должен быть. Они-то скупленные по самой дешевой цене зерно потом на мукомоль не везут, а потом ее со складов распродают уже ходко. Без муки-то каравая не будет, а он завсегда главной пищей у русского человека».
«Верно. Мука — это уже практически готовый продукт, а не самое начальное сельскохозяйственное сырье», — кивнул, соглашаясь с правильными выводами Потапа Алексей. «Мука, произведенная из зерна, она ведь сразу же в цене подскакивает, и сбыть ее гораздо проще будет, даже на внутреннем уездном или губернском рынках, лишь бы ее помол был хорошим. Так что нужна нам будет своя мельница, где мы будем свое зерно перемалывать, а также принимать его для помола еще и у соседей. Кому охота за 20 верст его на водяную Козельскую тащить, когда оно тут вот под боком? А мы цену драть не будем, лишь бы у нас от желающих отбоя не было. Кстати, там же можно и крупу делать из ячменя, овса и всех прочих зерновых. Думал я и про водяную мельницу, но слишком уж это хлопотное и неподъемное для нас сейчас дело, сам посуди. Реку или ручей на время отведи в сторону, выкопай вручную пруд, построй там прочную дамбу с крепким затворным механизмом. Тут ни одного года работы. На ветряное же нам затрат гораздо меньше потребуется. Нужно только найти чертежи и грамотных людей, кто ее сможет построить. Открытые ветряные места у нас есть, так что все должно получиться». А буду я через пару месяцев в Москве, глядишь, с умными людьми там смогу переговорить, может, посоветуют, чем нам еще выгоднее здесь заниматься. Главное для нас это средство. Были бы деньги в свободном обороте, намного легче бы все шло. Ну да ничего, прорвемся. Ну что, теперь было не грех уже и перед Троекуровыми появиться». Лёшка разглядывал себя в большое старинное зеркало и представлял, как он появится перед Машенькой и перед ее родителями. Последние недели розовое личико девушки с точёным правильным носиком, большими голубыми глазами и длинными светлыми волнистыми локонами все чаще всплывало перед его глазами. Первое время он гнал от себя ее образ, а на душе у Алексея царила маята. Не было ли это предательством по отношению к его погибшей невесте, к его милой и светлой Анхен? Но ведь ее уже столько лет нет на этом свете, а если бы и с ним того случилось, неужели он был бы против ее личного счастья? Ведь это жизнь, и она продолжается. Ну что ты здесь с этим поделаешь? Пытался он успокоить свою совесть». И все равно полного душевного спокойствия у него не было. «А, ладно». Наконец махнул он рукой. «Будь что будет. Увижусь, переговорю, и если чувства Машеньки ко мне не охладели, то буду дальше добиваться ее руки. А что? Чай уже не бедняк, и одной ногой даже в штабс-офицерах. Опять же, есть кавалерство, дающее статус потомственного дворянина. Да и Гришка Троекуров обещал перед родителями за меня похлопотать. Все, еду». И он распорядился заложить бричку. И вот она, усадьба князей Троекуровых. Огромный двухэтажный дом с большими боковыми флигелями, соединявшимися сквозной колоннадой, стоял на самом взгорке посреди сада и блистал белым мрамором. Путь к парадной лестнице лежал через огромный парк со сходящими к дворцу аллеями. Здесь они когда-то гуляли с Машенькой, болтали о чем-то своем в его тенистых беседках и были по-своему счастливы. На самом верху парадного входа его уже ждал седоватый степенный человек в темном малиновом кафтане и в аккуратно завитом парике. Лицо его было определенно знакомо Алексею, он приветливо представился. «Хозяин соседних усадеб Егорьевского и Татьяновки, капитан Егоров Алексей Петрович. С кем имею честь беседовать?» «Очень приятно». Вежливо поклонился мужчина, управляющий усадьбы князей Троекуровых, Семенов, Аркадий Ефремович. «У вас ко мне какое-то дело, господин капитан?»
«Нет, к вам у меня пока дела нет», — улыбнулся Лешка,
«хотя с удовольствием перенял бы у вас опыт управления таким огромным и блистательным имением. По-соседски, так сказать. Ну, это уж как-нибудь в другой раз. А пока я к самим хозяевам. Не могли бы вы доложиться обо мне Ивану Семеновичу или Арине Ивановне? Хотя, можете, даже и Машеньке», — махнул он рукой.
«Сожалею, господин капитан, но хозяев дома нет»,
— скупо и вежливо улыбнулся управляющий.
«Они вот уже 2 года как в столицу отсюда уехали, и...»
Он немного замялся.
«Прошу прощения, Алексей Петрович, но Мария Ивановна тоже здесь все эти 2 года не была, после того, как она замуж за генерала графа Владимира Романовича Воронцова вышла».
«Маша замуж?» Егоров застыл столбом на белом мраморе лестницы.
«Ну да, венчание у них уже в самом Санкт-Петербурге проходило, а перед этим граф 2 раза сюда приезжал»,
— подтвердил управляющий.
«Может, мне что-нибудь нужно передать с почтовым отправлением Ивану Семеновичу? Я как раз в июне месяце собирался ему отчет о посевной дать».
«Нет-нет, не извольте беспокоиться, Аркадий Ефремович», — побледневший офицер покачал головой. «Я сам лично хотел засвидетельствовать почтение князю и его супруге в память о нашем добром знакомстве. Разрешите откланяться?» И он, резко развернувшись, сбежал по ступеням длинной лестницы к своей бричке. «Дурак! Мальчишка! Осел напыщенный!» — ругал он сам себя. «Ну, говорил же мне батюшка, царствие ему небесное! Не твое это, Лешка! Не лезь ты к князьям! Обожжешься! Не чета ты им! Любовь, голубые глазки, детские обещания, душа нараспашку! Тьфу!» И он, запрыгнув в повозку, толкнул в спину кучера. «Гони домой, Савелий!» 3 дня еще маялся Алексей. Душевная боль потихоньку уходила, сменяясь какой-то внутренней пустотой. Дела по хозяйству между тем требовали от него деятельного участия, да и расхолаживаться или хандрить тоже было не в характере у капитана. А там в середине июня и подоспело время убывать в Москву.